События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Роман Шмелев
и Юлиана Шкагала. Вначале о тех темах, которые обсудим в течение следующих 50 минут.
В воскресенье рано утром в Балтийском море был поврежден подводный кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения. Сейчас к этой минуте уже известно, что Швеция арестовала судно, подозреваемое в саботаже. Правда, судоходная компания, которой принадлежит это судно, все это опровергает. Но, в общем, это первая тема сегодняшней программы.
В ночь на понедельник Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила предварительные итоги так называемых президентских выборов. На них Александр Лукашенко набрал более 87% голосов, установив рекорд за все свои 30 лет пребывания у власти. Поговорим об этой теме вторым номером.
Министерство экономики завершило проверку серийных домов советской постройки. О результатах этой проверки нас проинформирует и наш коллега Юлия Петрик.
Министерство здравоохранения подготовило поправки к закону, которые предусматривают освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотических веществ. Поговорим об этом ближе к середине часа.
На этих выходных было побито 20 рекордов максимальной температуры воздуха. И напоминаем, что это январь месяц. Кроме того, по прогнозам, январь этого года может стать одним из самых теплых в истории метеонаблюдения. Уже в ближайшее время, в феврале, может наступить метеорологическая весна. Нормально ли это? Вот сегодня попытаемся разобраться. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях. В сетях, в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, стало известно вчера, что поврежден кабель Латвийского центра радио и телевидения на дне Балтийского моря. Об этом сообщило информационное агентство «Лето» в воскресенье утром. Стало известно об этом из-за того, что система мониторинга передачи данных обнаружила сбои в передаче данных на участке Венспилс Готланд.
Ну и уже сейчас известно, что Швеция арестовала судно, которое подозревается в саботаже. Это судно принадлежит болгарской судоходной компании, которая, в частности, опровергает, что они произвели намеренное повреждение. Но здесь еще стоит отметить, что это далеко не первый инцидент в Балтийском море. Периодически, вот за последнее время, мы слышали о том, что повреждается то один, то другой кабель.
И даже в начале этого года, да, было?
Да, да. Но...
Финляндии и Эстонии.
До сих пор это были кабели, не принадлежащие Латвии, то есть это были кабели наших соседей, либо скандинавские, и вот теперь, к сожалению, инцидент произошел и с латвийским кабелем, и, как сегодня говорят ответственные лица, повреждения, ну, довольно существенные, и в ближайшие 2 рабочих дня станет известно время начала ремонта поврежденного кабеля в Балтийском море. Об этом заявил глава Латвийского государственного центра радио и телевидения Герц Озолс.
Исходя из технологических параметров, которые мы видим в наших системах, ясно, что повреждения очень серьезные. В свою очередь, что на самом деле произошло, сказать нельзя, так как кабель находится на глубине более 50 метров около Готланда. Пока кто-нибудь не окажется на этой глубине или кабель не будет поднят на поверхность. Сначала будем платить мы, так как Центр радио и телевидения является держателем активов, владельцем морского кабеля на трассе до Готланда и на суше. Но то, как это дальше будет развиваться, главным образом будет зависеть от хода расследования.
Ну и теперь, конечно же, очень много говорится о том, какие меры безопасности должны предпринимать скандинавские и балтийские страны во избежание подобных инцидентов. Сегодня, кстати, этот вопрос обсуждается и на Совете по иностранным делам Европейского Союза в Брюсселе. И министр иностранных дел Байба Браже сказала журналистам, что одним из подозреваемых в повреждении подводного кабеля является судно так называемого «теневого флота», но благодаря тому, что латвийское государственное предприятие, отвечающее за обслуживание конкретного кабеля, было готово к таким ситуациям, не произошло потери данных или прерывания связи.
Да, само по себе судно с грузом искусственных удобрений вышло в пятницу из российского порта Усть-Луга, и направлялось оно в датский порт Скоген. И вот как раз около часа ночи в воскресенье оно пересекло кабель, соединяющий Латвию с островом Готланд.
Ну и теперь также говорится об изменениях на законодательном уровне, что, собственно, нужно сделать для того, чтобы эффективнее и быстрее расследовать подобные инциденты. В частности, сегодня утром в программе латвийского телевидения командующий национальными вооруженными силами Каспарс Пуденс заявил, что необходимо на национальном и международном уровнях уточнить законодательство в отношении реагирования на инциденты в территориальных водах других стран.
Šeit gan ir to, tomēr vēl jāskatās tālāk, jāstrādā pie startautiskiem, nu, startautisku likumu un ierobežojumu, varbūt noteiktajiem izmantošanām, kā šie startautiskie citi kuģi mūsu ūdeņos, mūsu ekonomiskajos ūdeņos, ar kādām tiesībām var kaut ko veikt. Skaidrs, ka eskortēt, novērtēt situāciju, apskatīt, vizuāli identificēt un iztaujāt šos aizdomīgos kuģus, tos mēs varam. Bet mēs skatāmies par to, kādi ir nākamie soļi, lai tad, kad mums ir konkrēti pierādījumi, tad, kad tiek uzsākt process, tad mēs varam veikt arī attiecīgas darbības, lai aizturētu.
Каспарс Пуденс, командующий национальными вооруженными силами, сказал, что сейчас уже национальным вооруженным силам разрешено оценивать ситуацию, визуально осматривать, идентифицировать, допрашивать, сопровождать эти суда, но НВС изучает дальнейшие шаги, чтобы при наличии конкретных доказательств и начале процессов принимать меры для содержания судна, то есть нужны законодательные изменения.
Напомню, что на прошлой неделе, в понедельник, в Хельсинки как раз состоялось обсуждение представителей НАТО как раз в Балтийском море, в частности, и там присутствовали представители Латвии, обсуждался как раз вопрос противостояния так называемому теневому флоту, который может причинять такого рода ущерб различным объектам инфраструктуры. Там как раз говорилось о необходимости сопровождать судно, которое оказывается в таких вот местах, где проложены там какие-то эти кабели. Но пока мы видим, что это, видимо, осталось на уровне договоренности, потому что раз такой инцидент смог быть возможным, если это произошло, опять же, по неприродным каким-то естественным причинам, а было результатом воздействия вот этого судна или какого-то другого судна, значит, мы делаем вывод, что пока что это так и остается решением на словах.
Ну и здесь важно вспомнить, что президент нашей страны Эдгар Ринкевич уже неоднократно заявлял, что следует держать под рукой вопрос о возможном закрытии Балтийского моря. Об этом он заявлял как раз в контексте вот этих вот ситуаций с саботажем или повреждением кабелей в Балтийском море. И вообще, возможно ли подобные действия и вообще в целом эту ситуацию нам сегодня прокомментировал председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонс Бергманис.
Šī ir starptautiskie noteikumi jūras kuģniecībai, un viņas nevar tā nevar izdarīt vienkārši, tas nav iespējams, jo, piemēram, tas, kā varbūt daudz domā, kas attiecās uz Melno jūru, tur jau bija visu pušu, kas ir Melnajā, pie Melnās jūras vienošanās un piekrišana, nu tad iedomājieties, kā jūs šobrīd kaut ko līdzīgi varētu izdarīt Baltijas jūrā, kā jums šķiet, vai Krievijas pušu tam piekrist. Nu, lūk, tāpēc jau tas ir tas ļoti ilgstošais darbs, un šobrīd ir jāsaprot, ka nu, līdzīgi, kā varbūt, kad mēs mainījām drošības noteikumus arī lidostā, nu, lai nodrošinātu šo drošību, tad bija jāatcerās daļai cilvēku un sabiedrībai no savu privātu. Nu, līdzīgi, droši vien arī varbūt neprecīzi tā, kā es minēju šobrīd lidostā, bet kaut kādā veidā, lai veidot šo drošību, no kaut kā būs droši vien jāatsakās. Un lai tad arī to veidot, tam pietiekoši ilgo, ne tomēr, ka startautiskie noteikumi ir ļoti sarežģīti, lai mainītu, kā es teicu, kur ir vajadzīgi visu pūstu piekrišanu. To, bet viens no tādiem ceļiem, kas tiešām būtu svarīgi, ir tiešām stiprināt šos jūras spēkus, gan mūsu pašu, gan NATO, un tas ir tiešām, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, un tā aktualitāte ar vienu pieaugs. Un vēl viena lieta, kas ir sarežģīta, nu, ko varbūt maz cilvēki arī zina, bet arī mēs nesen to tikai samazināja, ka Baltijas jūra jau ir atšķirībā no citām jūrām un okeāniem ļoti sekla. Līdz ar to šādi incidenti ir ļoti viegli realizēt.
Раймонд Беркунис, председатель комиссии Сейма по обороне, сказал, что нельзя так просто закрыть Балтийское море, потому что также он отметил в интервью программе «Подробности», что все это морское законодательство, оно еще с 19 века, то есть нельзя так просто все это взять и изменить. Кроме того, вот говоря о Черном море, например, закрытие которого удалось добиться, здесь не все так просто, потому что, ну, Раймонд Беркунис задал риторический вопрос, ну, можно ли сейчас с Россией, например, договориться, то, что все стороны должны договориться. Можно ли с Россией, например, договориться о закрытии? Ну, нет. Кроме того, он сказал, что еще один путь, это, конечно же, укрепление военно-морских сил. Также он упомянул, что в Балтийском море вот подобный саботаж, подобные инциденты, их, ну, произвести проще, потому что Балтийское море, ну, относительно мелкое по сравнению с другими морями.
Да, будем следить за развитием ситуации, что будет в итоге выяснено в результате шведского расследования, и тогда будем делать выводы.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Сейчас поговорим о ситуации в Беларуси. Там в ночь на сегодняшний день, на понедельник, на 27 января, ЦИК объявил предварительные итоги так называемых президентских выборов. Точный результат, окончательные результаты назовут только 3 февраля. Так вот, на них неожиданно ЦИК заявляет о том, что ожидаемо, простите, да, что 87% голосов набрал Александр Лукашенко, установив таким образом рекорд за все свои 30 лет пребывания у власти. И даже среди соперников Лукашенко самый большой результат набрал 3,21% лидер партии коммунистов Сергей Сыранков, который и сам призывал голосовать за действующую главу государства Александра Лукашенко.
С нами сейчас на связи политолог Карлис Даукшц. Добрый вечер. Господин Даукшц, слышите ли вы нас?
Да, я вас слышу.
Да, добрый вечер.
Итак, ну, ваше впечатление от, как это назвать, электоральных мероприятий, которые происходили вчера в Беларуси, так называемых выборов, кажется, ни для кого не стало неожиданностью, что на них одержал победу Александр Лукашенко. Какое на вас произвели впечатление от этих мероприятий, которые вчера происходили в Беларуси?
Вы знаете, это очень странные выборы. И не зря они говорят, как псевдовыборы, но с другой стороны, что есть какой-то поворот в том, что очень сильно влияет именно личность, отдельный человек на какие-то электоральные предпочтения. Вдруг появилось совершенно новое в электоральных выборах такая особенность. Особенность в том, что именно человек, вдруг отдельная личность, начинает влиять своей не политической программой, а именно тем, что он не только обещает, но он фактически находится и в реальной ситуации, когда он управляет массами. И вот это управление массами одним человеком, то есть это авторитарная такая позиция, она становится достаточно сильной во всем мире фактически. И, по-моему, это новый такой тренд, который идет вот с этим непонятным, пока непонятным для человечества поворотом к такому избирательному процессу во всех странах, по-моему.
То есть, я правильно вас понимаю, что в Беларуси, так сказать, мы можем говорить, что установился авторитаризм, так? Но он, по большому счету, и
я,
раньше
я думаю, даже хуже. Там есть какие-то элементы тоталитаризма и элементы культа личности. этот культ личности, он достаточно начал распространяться среди массы белорусов. Он опозорил фактически белорусов как нацию этими выборами, это первое. Но с другой стороны, есть один показатель в том, что ему начинает верить, не убежденными быть, а верить в то, что он может удержать независимость Белоруссии. И поэтому здесь есть какие-то вот такие повороты, которые вдруг появилась вот эта надежда, что именно он может стать тем гарантом независимости. Или, по крайней мере, ну, такой не полной независимости, но фактически он своей хитростью, своей ловкостью, изворотливостью, он может удержать в какой-то мере хотя бы признаки независимости Беларуси.
Господин Даукс, тот факт, что на сей раз белорусы не вышли на улицы, это последствия того, что не было настоящих кандидатов, оппонентов у Лукашенко в этот раз, или все еще люди помнят, чем закончились протесты в прошлый раз?
Я думаю, что здесь и то, и другое. Здесь нет однозначного ответа, почему белорусы не вышли, но вы знаете... У белорусов сейчас выбор очень такой, люк выбора очень маленький. У них выборы, или ты не голосуешь, не участвуешь в политической жизни, ты становишься выброшенным, или же ты все-таки присоединяешься хотя бы в какой-то мере. И поэтому ты как бы участвуешь в этих выборах. Пассивность общества... Они, белорусы, становятся как бы людьми, которым все равно, кто бы ни пришел, все равно. Политика их начинает не интересовать, и они отходят от той линии сопротивления, которая была в 2020 году. И здесь работает как вот эта сила, которая употреблена при подавлении протестов, так и страх перед будущими возможными репрессиями со стороны правительства и со стороны фактически авторитарной власти или даже полутоталитарной власти.
То есть мы делаем вывод о том, что к 2025 году, январю, да, Лукашенко удалось выстроить такую репрессивную машину, которая фактически работает, да, и в том числе не выключает, как бы не позволяет белорусам участвовать в политическом процессе, если они не поддерживают Александра Лукашенко. Так?
Но Лукашенко очень ловкий человек, но у него провалилась одна идея, на которой держал он лет 20 белорусов. То есть я вам обещаю чарку и шкварку. Но сейчас это не работает. Ну, и поэтому вот эта остановка в таких политических предпочтениях, она в то же самое время очень... опасно для правящего класса, для Лукашенко также. То есть он должен остановиться в какой-то, и в то же самое время существует и остановка среди населения в своих предпочтениях, в своих выводах и в своем стремлении к какому-то решению.
Могли бы вы, пожалуйста, коротко ответить, я понимаю, это несколько прожективно, но тем не менее, чего ждать от седьмого срока Александра Лукашенко? Каковы перспективы?
Пока ничего. Продолжится та же самая линия, которая будет, но изменения произойдут, я думаю, в течение 2-3 лет. Первое впечатление, которое, так называемые 100 дней, пройдут абсолютно в таком же стиле, как он и привык действовать.
Спасибо вам большое за комментарии. Карлис Даукшица, политолог, был с нами на прямой связи. Благодарим. Хорошего вечера вам.
Всего хорошего.
Спасибо за комментарии. В завершение остается, может быть, добавить о том, что заявление о нелегитимности прошедших выборов Евросоюз подготовил и в этот раз, как и в прошлые. Однако появилась информация о том, что это заявление заблокировали представители Венгрии.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Министерство экономики завершило проверку серийных домов советской постройки. О выводах расскажет наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик. Юля, приветствуем тебя.
Здравствуйте, да. Да, ну вот сейчас недавно была завершена проверка очередных серийных домов. На сей раз проверяли здания 104 и 119 серии. Напомню, это дома самой последней советской постройки. Дома были сданы в эксплуатацию с 1980 по 1992 годы. Проверили в целом 20 зданий в Риге, Елгаве и в Лепое. То есть проводилась углубленная проверка этих домов на стабильность и механическую устойчивость, и искали также возможные дефекты зданий, способные повлиять на их безопасность.
Я правильно понимаю, что теперь уже получается, что все дома обследовали?
Да, я сейчас об этом расскажу. Ну вот конкретно по этим сериям, да, вот какие выводы были сделаны, вот что нам рассказал директор департамента жилищной политики Министерства экономики Мартин Шаудерс.
Завершено обследование последних серий. Эксперты по заказу Минэкономики провели проверку в целом 20 зданий и сделали вывод, что у домов 104 и 119 серии нет типичных проблем, которые надо решать. Есть несовершенства различные, но в целом эти здания соответствуют строительным нормам и требованиям безопасности с точки зрения механической устойчивости и стабильности. Надо сказать, что эти дома самые новые из всех серийных. Они более совершенны, и у них нет типичных дефектов строительства, для которых нужны были бы решения.
Ну, кстати, интересно, что это единственные дома, у которых не обнаружены какие-то типичные дефекты, да, потому что, как уже было сказано, это более совершенные дома, они были построены самые последние в период советский, и, естественно, они усовершенствованы. Ну и, тем не менее, для них также подготовлены рекомендации, в которых указано, что стоит обратить внимание на крепежи лоджии, контроль нужно проводить за осадкой и трещинами при первых признаках деформации здания, а также надо обратить внимание на повреждения железобетонных балок. То есть вот все равно какие-то моменты есть, которые разрушающие, да, вот. Но в целом дома крепкие и стабильность их ничто не угрожает. Ну и действительно, таким образом завершена проверка всех серийных домов. Напомню, что первыми проверяли 316-ю, 318-ю серии, так называемые хрущевки. У них проблемные места были балконы, мы все знаем, что эти балконы разрушаются. Также проверяли 464-ю серию или литовский проект, серию 467, 602-ю, это девятиэтажки. Также обследованию подлежали здания серии номер 103, это пятиэтажки. Но в целом все дома устойчивы, то есть просто за ними нужно следить. У каждой серии есть свои типичные проблемы, либо это какие-то недоработки при проектировании, которые, в общем-то, во время строительства были, в ходе строительства были...
допущены.
Допущены, да, но тем не менее, если бы за этими зданиями хорошо следили, то даже и этих дефектов не было бы обнаружено.
Если бы вовремя
реновировали. Если бы вовремя, по крайней мере, проводили бы какой-то текущий ремонт. И вот что... вообще о этих проверках и вообще состоянии, кстати, серийных домов также рассказал Мартин Шаудерс.
Дома, построенные в советский период, с точки зрения использования, безопасны. Конечно же, констатированы отдельные дефекты серии, например, это балконы. Это сравнительно небезопасная часть зданий, и в зависимости от их технического состояния, их надо либо ремонтировать, либо реконструировать с более серьезными вложениями, либо в самом плохом случае демонтировать. В целом же у серийных домов типичные проблемы, которые в основном связаны с недостаточно хорошим содержанием и обслуживанием этих домов. Но в целом дома безопасны, но чтобы продолжать их эксплуатировать, в этих домах также надо менять внутренние инженерные сети и периодически проводить ремонтные работы, чтобы устранять несовершенства и вместе с тем продолжать использовать дома длительное время.
jānovērš nepilnības, un tad tā ēka būs lietošanai derīga vēl ļoti ilgu laiku.
А Юля, а Мартин Шаудер сказал, что в худшем случае демонтировать вообще.
Это речь идет о балконах.
А, о балконах.
Да,
не о домах.
Мы все знаем, да, что да. Некоторые балконы действительно в критическом состоянии, они даже не подлежат ремонту, реновации. Их просто надо срезать, делать или эти французские балконы, или вообще оставлять эти дома без балконов.
А общий можно прогноз какой-то эксплуатации на основании того, что было?
Ну вот сказано было, что все, да, дома устойчивые, может быть, какие-то единицы, как мы знаем, могут быть в аварийном состоянии, но в целом проверка показала, что эти дома еще очень даже жизнеспособны. Есть рекомендации по, как было сказано, типичным проблемам, которые в принципе надо соблюдать, то есть где-то укрепить крышу, следить за тем, чтобы ливневка работала или там какие-то возле подвалов укрепления были бы, чтобы вода не поступала в подвалы, да, то есть ну вот за такими вещами нужно следить. Ну и, собственно, это продлит жизнь здания.
Это уже к обслуживающим компаниям, да, которые теперь смогут и сами настоять на реновации, да, о чем ты в прошлый раз нам рассказывала.
Да, но этот закон еще не принят, но надо также сказать, что раз в 10 лет нужно обязательно проводить углубленную техническую экспертизу здания. Это, кстати, обязанность по закону лежит на жителях дома, на владельцах дома. Ну и исходя из того, что будет написано в этой технической экспертизе, нужно будет проводить соответствующие работы. То есть эта техническая экспертиза выявляет основные проблемы дома на тот момент, когда она была проведена.
Ну, а это жильцы сами должны заказывать или обслуживающая компания?
Ну, нет, конечно, это может заказать обслуживающая компания. Ну, как бы это ответственность жильцов. Но если они доверили управление дома обслуживающей компании, то, соответственно, компания проводит эту, заказывает инженеров, которые проводят вот эту вот экспертизу. Ну, в любом случае, радует то, что эти дома еще жизнеспособны, и, конечно, никто не говорит, сколько лет, 50, 100, все будет, наверное, зависеть от нас.
Как ухаживать
будем
за ним.
Будем ухаживать, да. Ну, в целом, вот такой вот прогноз.
Спасибо большое, Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4. Говорили о проверке серийных домов советской постройки. Ну, жить можно еще, как вот Юля сказала. Спасибо большое. Мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Минздрав предлагает освободить несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотиков и подготовил соответствующие поправки к закону. Это было сделано на основе обращения, в частности, Ассоциации врачей, Ассоциации Open Radio 6 Centers, которые работают с молодежью, и считают, что таким образом после декриминализации употребления наркотиков среди молодежи можно будет использовать различные возможности для профилактических мероприятий и таким образом избежать смертей от передозировки наркотиками.
С нами сейчас на связи Эдис Клайшс, создатель и руководитель общества Opens Radio 6 Centers. Эдис, здравствуйте. Лавакар.
Лавакар.
Эдис, ну расскажите, пожалуйста, может быть, для тех, кто не до конца понимает, как все-таки освобождение от уголовной ответственности поможет в борьбе с зависимостью среди молодежи.
Man par šo tēmu vieglāk būs izteikties latviski.
Jā, labi.
Latviski izteikšos. Ir tā, ka tas galvenais iemesls jau ir tas, ka jaunieši, kuri ir, mēs varam diskutēt par to, kā viņi ir nonākuši līdz lietošanai, bet biedējoši ir tas, ka jaunieši, kuri ir salietojušies, brīžos, kad viņiem paliek slikti, nevēršās pēc medicīniskās palīdzības. Un šeit ir vēl viens diezgan skumšs iemesls, kāpēc es par šo tā iestājos. Ļoti bieži meitenes, kuras ir salietojušās, kļūst par seksuālās vardarbības upuriem. Un baidoties no tā, ka viņas pašas tiks sodītas par lietošanu, viņas nevērsās pēc palīdzības. Es domāju, ka man nav jāpaskaidro sīkāk, kāda seksa ilgtermiņā tas var meitenē nozīmēt. Un tie iemesli ļoti daudz un ļoti dažādi. Bet es vēlreiz pateikšu to, ko es ļoti bieži esmu teicis, bet mēs kādēļ žurnālisti izlikās to nedzirdam. Es nevienā brīdī neesmu teicis, ka lietošanas dekriminalizācija viena pati kaut ko atrisinās. Tā nebūtu nav. Un tieši tāpēc, pirms arī mēs šo vēstuli rakstījām kopā ar ārstu biedrību, es pirms tam kopā ar narkoloģu psihiatru Ritu Kuzņecovu mēs gājām uz veselības ministriju un teicām par tām lietām, kas ir Latvijā jāievieš. Un tikai kompleksā ar visām šīm lietām tas var nest kaut kādu rezultātu. Viena no lietām ir tas, ka ir jābūt dienas stacionāriem, kur tu vari saņemt palīdzību. Mums agrāk pat nebija tālrunis, uz kuru zvanīt jaunietim, kuram ir problēmas ar atkarībām.
Несколько слов, да, отскажем, только что сказано. Ну, проблема заключается в том, что иногда молодые люди, которые передозировку наркотиками переживают, не обращаются за помощью и таким образом фактически гибнут. В частности, одна из особенностей девушки становятся жертвами сексуализированного насилия, тоже не обращаясь за помощью, при этом употребляя наркотики. Ну, понятно, что сама по себе одна, сама собой декриминализация употребления наркотиков не является комплексным решением. Это решение гораздо более сложное. Например, использование и введение стационаров круглосуточной помощи медицинской, которая могла бы оказать такого рода поддержку. Могли бы вы рассказать, какие сейчас профилактические мероприятия существуют для того, чтобы помочь молодежи справиться с наркозависимостью? И насколько они ļoti,
ir, nu, ne, nu jāsāk jau, es neesmu tas cilvēks, kurš būtu tiesīgs spriest, cik ir un vai nav, kas efektīvs vai nav, kādam jau mēs palīdzētu spējam, un es pats esmu izbijis lietotājs, tas nav vienu noslēpums, un vispamatā jau jābūt vēlmei, bet šobrīd arī pie mums vēršās ļoti daudz jaunieši, kuri vēlas pārstāv lietot. Un man prieks, ka arī mums kaut kas izdodas. Nav jau tā, diemžēl ir tas, kad ir jāgaida uz šo palīdzību, bet nav jau arī tāds, nu mums ir ģintermuiža, bet es nu gan ģintermuižu neuzskatīju kā panacēju, kā risinājumu visām situācijām. Tā ir ļoti specifiska iestāde, ar patiesībā arī ar ļoti specifisku klientūru pēdiņos, es to saku. Tāpēc ir jārada šīs papildus iespējas, kur un galvenais, par ko iet runa, lai būtu vieta motivētajiem, tie, kuri paši vēlās.
Эдис, я недавно наткнулась в соцсети Facebook на пост одной женщины, анонимной, она как раз вот обращалась за помощью, она узнала...
Es zinu, par kuru publikāciju iet runa.
И она говорит о том, что очень дорого вообще вот лечить детей.
Es gan šo publikāciju būšu ļoti tieši, un varbūt kādam tas nepatiks. Es gan par šo publikāciju, man arī cilvēki viņu sūtīja, bet man šī publikācijā ļoti krita acīs kaut kas cits. Šeit daudz vairāk vajadzētu padomāt par to, kāpēc šis jaunietis nonāca uz narkotikām. Šī mamma visu laiku, es to publikāciju redzēju, visur vaino kādu citu, visai publikācijai cauri vijās tas, cik viņa ir pareiza ģimene, bet tanī pašā laikā viņas bērns ir pie Origo. Piedodiet, atvainojiet, ja tavs bērns ir pie Origo, tad jūsu ģimenē nu galīgi nav viskārtībā.
Mm-hmm. Да, я согласна с вами, Эдис, но вопрос еще в другом. Действительно ли лечение такое дорогостоящее, вот как описывалось в этой публикации? Ir, что...
Nē, nu mums ir valsts nodrošināta ārstēšana, ir atsevišķi kaut kādas privātās klīnikas, kur ir kaut kāda maksāšana, bet tas ir ļoti individuāli. Nepiekritīšu gan šeit kundzē, tas, kas tai publikācijā ir, tā ir vienkārši uzpūsta. Nu, tur publikācijā ļoti skaisti varēja redzēt, tur ir policija vainīga, tur ir valsts vainīga, tur šai sievietei visi bija vainīgi. Ну, я не уверен, что публикация вообще серьёзная, так сказать.
Да, ну спасибо, что разъяснили, потому что она широко достаточно распространилась. Но, в общем, если так вообще наш разговор, то не только значит, освобождение от уголовной ответственности за употребление, здесь важно подчеркнуть, что за хранение и распространение наркотиков ответственность нести придется, а в комплексе со всеми дневными стационарами и другими вещами.
Es pat papildināšu, es arī esmu tas cilvēks, kurš teica, ka ir jābūt daudz bargākiem sodiem par izplatīšanu. Daudz bargākiem sodiem par narkotiku izplatīšanu. Bet mums ir jāsaprot viena lieta, un to es visur cenšos pateikt. Narkomāns ir slimnieks, viņš ir pacients. Viņš nav pēc noklusējuma automātiski nav noziedznieks. Mm-hmm. Viņš ir pacients. Mēs varam diskutēt par to, kā viņš ir nonācis par viņu izvēlēm līdz šai narkotiku lietošanai. Bet tad, kad viņš ir atkarīgais, viņš primāri ir pacients. Un es izmantošu to iespēju un pateikšu to, ko es saku visur. Ja manā laikā, tad, kad es lietoju narkotikas, šīs narkotikas tika lietotas izklaides nolūkos, tad, diemžēl, šobrīd lielākā daļa jauniešu narkotikas lieto, lai aizmirstos. Un tas ir biedējoši. Tā nav viņiem izklaide. Ļoti mazai daļai jauniešu narkotika lietošana ir izklaide. Jau labu laiku ir parādījušies tādi grupējumi, kuros ir apvienojušies jaunieši, kurus vienīgais, kas vieno, ir narkotiku lietošana. Viņiem nav nec kopīgi interesi, nec kopīgi izklaižu. Viņi pat nekādas noziegumus nepastrādā. Viņi vienkārši sanāk kopā, lai salietotos narkotikas. Un tam iemesls, kāpēc tas notiek barā, ir ekonomisks. Jo barā lietot narkotikas ir lētāk. Bet tas iemesls, kāpēc viņi lieto, tas ir biedējoši. Viņi vēlas aizmirsties. Un te man ir tas jautājums, kas retoriskais jautājums, kas pieaugušajiem parasti nepatīk. Kas ir tie cilvēki, kas veido to vidi, no kuras viņi grib aizmirsties? Nu, atvainojiet, piedodiet, tie esam mēs pieaugušie.
В завершении нашего разговора могли бы вы конкретно и коротко ответить на вопрос, как вот в существующем виде эти поправки должны работать, если они будут приняты в том виде, в котором их сейчас Министерство здравоохранения предлагает?
Ну, я думаю, что, ну, мне кажется, это скайдерс, ну, так как... Es domāju, ka, nu, nevis es domāju, tas noņem vienu šo te, mans jau divus minētos iemeslus, kāpēc es par to iestājos, tad jaunieši, kuri ir salietojušies un kuriem būs slikti, nebaidīsies zvanīt ātrai palīdzībai, un tieši tāpat šīs meitenes, kuras ir bijušas salietojušās, kuras ir kļuvušas par seksuālās vardarbības upuriem, nebaidoties varēs vērties pēc palīdzības. Mm-hmm. Manuprāt, tie ir ļoti divi nopietni iemesli. Mm-hmm. Mēs visi esam ļoti, ļoti gudri runātāji, kamēr mums pašiem ķieģels neuzkrīt uz galvas. Es nenovēlu nevienam šādu ķieģelu uz galvas, bet tie iemesli ir ļoti, ļoti nopietni.
Edijs, paldies sirsnīgs par šo sarunu un jauku vakaru.
Paldies jums arī.
Paldies.
Vislabo.
Edijs Klaišis, создатель, руководитель общества Open Radošais Centrs, сказал, что, ну, он сам работает с детьми, с подростками трудными, и он говорит, что сейчас, когда грозит ответственность уголовная за употребление наркотиков, подростки просто боятся обращаться за помощью, даже в случае передозировки они не звонят в неотложную помощь, потому что боятся, и это приводит к летальным исходам. И такие летальные исходы уже были. Кроме того, девушки молодые во время передозировки становятся жертвами сексуального насилия. Тоже об этом не сообщают, потому что боятся понести ответственность. И он говорит, что это две очень серьезные причины, по которым от этой уголовной ответственности стоит отказаться. Но, кроме того, должна быть, наоборот, ужесточена ответственность за хранение и распространение наркотиков, в том числе для несовершеннолетних. Ну и ряд других мероприятий, в том числе дневные центры, реабилитационные центры для подростков, которые страдают от этих зависимостей. И вот публикация на Фейсбуке, которая мне попалась, чуть подробнее расскажу. Там женщина анонимно обращалась за помощью, и правильно, как сказала Эдис, она обвинила всех вокруг в произошедшем, но не себя, наверное, не свою семью, и говорила о том, что лечение очень дорогостоящее. Эдис фактически опроверг только что у нас в эфире эту информацию, что по госпрограмме можно лечиться, и это государство оплатит.
Минздрав подчеркивает, что декриминализация напрямую не повлияет на распространение и тенденцию употребления и хранения наркотиков, однако, вот, собственно, улучшит ситуацию с доступом к медицинской помощи.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В конце января будем говорить о наступлении весны. Потому что, как свидетельствуют прогнозы, январь этого года может стать одним из самых теплых в истории метеонаблюдений. Не самым теплым, уже немножко поменяли прогнозы. На днях была информация, что самым теплым нет. Но, тем не менее, прогнозы также свидетельствуют о том, что уже в феврале, в начале февраля может наступить метеорологическая весна. А подтверждение этому, вот даже в ночь субботного воскресенья в Латвии было побито 20 рекордов максимальной температуры воздуха, в том числе 5 до полуночи. Ну, в общем, вы сами, наверное, сегодня, выйдя утром из дома, ощутили, ну не январскую погоду, наверное.
Да, безусловно. Хотя, с другой стороны, это кажется довольно типичным, да, что у нас относительно теплый январь, а потом вновь холода наступает в феврале, марте. Насколько вероятно, что снова, да, нас ждет такого рода зима со смещением на весенние месяцы?
Да, и, ну вот, говорили сегодня с руководителем отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаурой Крумени о том, ну, действительно ли вот такой теплый январь, теплая зима – это наше будущее в связи с климатическими изменениями. И вот что Лаура нам рассказала о погоде на ближайшее время.
Анализируя данные, которые сейчас есть за январь, уже данные наблюдений, и также добавляя за оставшиеся дни данные прогнозов, все-таки надо сказать, что январь этого года не будет самым-самым теплым за историю метеорологических наблюдений. Ну, у нас чуть больше 100 лет эта история уже сейчас, и потому что очень-очень теплым был январь 2020 года, когда среднемесячная температура была плюс 3,1 градусов. Но сейчас те данные, которые есть, скорее всего, говорят о том, что январь будет у нас третьим, может быть, вторым самым теплым январем за историю наблюдений, но не самым теплым, потому что тогда, в 2020 году, у нас очень-очень теплый был весь месяц. Все-таки в этом году у нас в начале января были дни, когда устанавливалось зимние погодные условия, и среднесуточная температура даже несколько дней была отрицательная. Тогда, 5 лет обратно, таких ситуаций почти что не было. Ну и это делает, это чуть-чуть отличается. Но да, конец января, последние вот эти рабочие дни января будут очень теплыми. Уже и мы также вещали, и другие уже вещают, что наблюдалось очень много рекордно высокой температуры за последние дни, и скорее всего, что мы еще будем наблюдать рекорды максимальной температуры и в течение этой рабочей недели. Ну, один из таких дней мы наблюдаем уже, например, сегодня, но такой один из самых теплых дней будет, скорее всего, среда, и есть вероятность, что в этот день где-то в Латвии столбик термометра может подняться даже до отметки плюс 10 градусов, что для января очень-очень высокая температура. Но у нас наблюдалось и плюс 11,1 градусов, это было 1 января 2023 года, но плюс 10 для января это очень-очень высокая температура. Но это, скорее всего, может быть по юго-восточным регионам Латвии.
А у нас метеорологическая зима вообще наступала в этом сезоне? Или у нас осень, и вот сейчас уже весну прогнозируют в феврале?
В Латвии в целом наступала метеорологическая зима, так называемая метеорологическая зима, и ну, если так совсем можно сказать, что был выполнен вот этот минимум, который необходим для наступления метеорологической зимы. У нас было 5 дней в начале декабря, когда среднесуточная температура в целом по Латвии была отрицательная 5 дней подряд. Но после этого, конечно, стало теплее, и как мы знаем сейчас, ну, если наступают какие-то дни, когда температура отрицательная, то эти периоды такие небольшие, и нет такого постоянного, продолжительного периода. Но есть места по Латвии, да, где метеорологическая зима не наступала, и это, ну, больше всего, конечно, в Курзаме и прибрежные регионы.
Но действительно уже наступает настоящая весна вот в ближайшее время?
Ну, к сожалению, надо сказать, что такие долгосрочные прогнозы в последний период очень такие непостоянные, и это связано больше всего с такой довольно большой активностью атлантических циклонов, которые в долгосрочном периоде прогнозируются очень-очень плохо, но сейчас актуальная метеорологическая информация, данные, которые сейчас есть на начало февраля, все-таки говорит о том, что есть вероятность того, что в начале этого месяца мы еще будем наблюдать условия, которые характерны метеорологической зиме, не метеорологической уже весне. И есть вероятность, что у нас несколько дней будет стоять устойчивый мороз, особенно по востоку Латвии, и земля опять может быть на несколько дней покрыта белым снегом. Скорее всего, этот период не будет длиться больше одной недели, и после этого опять с запада к нам будут поступать более теплые воздушные массы, и снег будет таять, и есть вероятность, да, что метеорологическая весна будет наступать рано. Самая ранняя дата метеорологической весны – это может быть 7 февраля. когда мы начинаем считать, есть или нет возможность метеорологической весны. Есть вероятность, что это может быть вот где-то на этот период, но это еще большая заблаговременность, и, конечно, мы эти данные будем уточнять и объявлять тогда более свежую информацию.
Но как вам кажется, все, что мы сейчас наблюдаем, такая теплая погода, вот даже сегодня утром, выходя из дома, ну не скажешь же, что январь за окном, это все результат климатических изменений? Или вот так бывает, то, что вы сказали, что 5 лет назад был теплый январь?
Конечно, так бывает. В целом, если так посмотреть, сегодня смотрела вот этот столбик, где все среднемесячные температуры за январь, за 100 лет. В целом у нас за вот эти 100 лет, 10 лет были такие ситуации, когда в январе среднемесячная температура выше 0 градусов положительная. Нельзя сказать, что из этих 10 месяцев очень много таких, которые наблюдались уже в этом столетии. Это вот уже наш упомянутый 2020, ну, сейчас будет 2025 год, а также в 2007 году температура за месяц средняя была плюс 0,3 градусов, остальные все-таки из прошлого столетия наблюдалось, но все-таки анализируя те процессы, которые вот мы наблюдаем, то и в другие месяца, не только именно конкретно в январе, но и также в декабре, который считается у нас такой уже зимний месяц, и дальше в феврале, и в марте, то все-таки, да, это последствия климатических изменений, повышения температуры, особенно то, что мы, я думаю, что многие уже слышали, что, ну, больше всего это именно прослеживается в зимние месяца, когда температура повышается, и что у нас редко бывают такие уже постоянные, продолжительные периоды с стабильным морозом, стабильным покрытием снега. Так что, ну, да, это, к сожалению, уже последствия изменения климата.
Лаура Круминя, глава отдела прогнозов Латвийского метеоцентра. Ну, в общем, пока не точно, но с большой долей вероятности уже в начале февраля метеорологическая весна наступит, а зимы почти и не было-то.
Да, вместе с тем сезон гриппа еще продолжается. Поэтому
вот надо же было тебе испортить все.
Ни в коем случае. Я просто призываю наших слушателей быть благоразумными и одеваться теплее.
Да. Ну, кстати, из-за того, что очень тепло и теплая зима, очевидно, опять летом будет очень много клещей. Это вот минус такой погоды.
Кстати, да. Ничего себе, вот это вот экспертиза.
Нет, это говорят эксперты, что клещи активнее размножаются, да, когда теплая зима, они, ну вот, в общем, это плохая новость, плохие последствия. На этом прощаемся. С вами были Роман Шмелев
и Юлиана Шкагла.
Продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Александр Шайцанов и видеооператор Роман Жуков. До завтра.
Счастливо.
Латвийское радио 4. Подробности.